События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 31 мая. Прокуратура не обнаружила попыток повлиять на исход выборов в Сейм в 2014 году. Подробнее сегодня о деталях нам рассказал генеральный прокурор Латвии.
Ровно год назад Сейм избрал президентом Латвии Эдгара Ринкевича. Сегодня мы, во-первых, подведем итоги первого года работы Ринкевича на посту президента и представим вашему вниманию интервью, которое он дал сегодня Латвийскому радио 4.
Несколько западных стран, в том числе Соединенные Штаты и Германия, наконец дали Украине разрешение наносить удары по целям России. Это пока не для всего оружия, не для дальнего, но, по крайней мере, на расстоянии до 70 километров. Сегодня обсудили эту тему с политологом.
Ярмарки, фестивали, улица туризма, концерт Светланы Лободы. Даугавпилс сегодня начинает отмечать свой 749-й день рождения. Все подробности сегодня нам расскажет Сергей Кузнецов.
Ну а в завершении нашего эфира традиционный предвыборный блок. Интервью с лидерами списков на выборах в Европарламент. Сегодня очередь списка номер 12 Суверена Вара Юлия Степаненко.
Ну и напомню, что нас можно также смотреть. Видеотрансляция доступна на нашей страничке LR4LV, на платформе RusLSM.LV и в наших соцсетях Facebook и YouTube. Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И начинаем с громкого политического скандала, который вышел в публичную плоскость некоторое время тому назад, когда в публичном пространстве, в эфире телевидения прозвучали обвинения в том, что вот якобы была информация у определенных служб, что была попытка повлиять на исход выборов в Сейм 2014 года, но тогда они ничего не сделали.
В общем, нужно начать с того, что тогда в эфире программы «Коснот як Латвия» на ЛТВ руководитель IT-компании СОАР Ренар Скаджулис утверждал, что бывший генсек Единства Артис Кампорс якобы пытался повлиять на результаты подсчета голосов на выборах в Сейм в 2014 году в пользу тогда ведущего кандидата партии Солвиты Абулыни. Также тогда Ренар Скаджулис заявил, что он обращался с информацией о том, что к нему поступали такие просьбы, и в Бюро по защите Сатворсмы и в КНАП, но как будто бы они не отреагировали. Позже, правда, и САП, и КНАП сообщили, что никаких заявлений от Каджулиса не получали. Но, собственно, это заявление было очень громким. Новое единство сразу отреагировало и тоже обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить, не ведется ли в отношении них перед выборами такая черняющая кампания. Собственно, здесь ничего не нашли правоохранительные органы, никак о том, что это делалось намеренно. Но, собственно, правоохранительные органы проверку-то начали. Начали проверять данные, действительно ли были попытки вмешаться в результаты выборов в 2014 году. И прокуратура пришла к выводу, что попыток не было. Сегодня нам это прокомментировал генеральный прокурор Юрис Стуканс.
Jā, mēs esam aptaujājuši vairākas personas, pārbaudījām.
Мы опросили много человек, проверили факты, и сам заявитель, человек, сделавший такие заявления, указал, что технически повлиять на выборы, чтобы это осталось незамеченным, невозможно. И заявитель подтвердил нам, что никакие действия для этого не были совершены. Поэтому мы можем однозначно заявить обществу, что на результаты выборов не оказывалось никакого вмешательства. Кроме того, попыток повлиять на выборы тоже не было. Нет никаких оснований не доверять результатам выборов.
Это очень важный момент, что в любом случае остались бы какие-то следы вмешательства, да, если бы оно происходило.
Это однозначно так, если мы говорим о технических решениях. Однозначно остались бы следы, которые специалисты констатировали бы. Но было обеспечено параллельное мануальное сравнение данных, которое сразу бы показало несоответствие. нам на самом деле удалось получить подтверждение, что нет никаких оснований сомневаться в результатах.
Но в то же самое время некоторые вопросы вызывают тот факт, что прокуратура установила, что Бюро по защите Сатварсма в 2022 году получало информацию о фактах, которые были упомянуты в программе «Каснотек Латвия». Да? Тогда господин Каджулис сказал, что сообщал об этих просьбах повлиять на выборы и Бюро по защите Сатварсма, и КНАП. Но тогда в КНАП и в Бюро по защите Сатварсма заявили, что таких сигналов не получали. Тем не менее, прокуратура установила, что получали. И вот это как бы вызывает вопросы.
Ну, redziet, tur varbūt atkal tā skaidruma interpretācija ne visi varbūt korekta.
Видите ли, здесь имеет место не совсем корректная интерпретация. Тот факт, что сам этот человек после того, как получил претензии в том плане, что он сам замешан в уголовных делах, информировал об определенных обстоятельствах. И затем Бюро по защите Сатварсме провело мероприятие, предусмотренное законом. Поэтому каких-то противоречий или несоответствий здесь нет. Однозначно можно сказать, что человек, заявляя, что он обращался, он не предоставлял информацию в письменном виде или в установленном законе порядке ни одной правоохранительной организации.
Но
он как-то по-другому обращался, получается, неофициально?
Ну, как он сам поясняет, нам не удалось получить подтверждение или другую информацию. Мы можем говорить сейчас только о том, что сам этот человек рассказывает. Никакую другую информацию нам не удалось получить.
Никакого вида, цита вида информации мы не имеем ягуши.
Ну, я просто чуть не до конца понимаю, но Бюро по защите Сатварсма, оно как бы имело такую информацию, что были призывы повлиять на выборы, или не имело?
Ну, то, что человек об этой ситуации рассказывал работникам бюро, так оно и есть.
Бюро дарбинекем таста ир.
Вот как с точки зрения закона, если, например, лицо какое-то обращается к сотрудникам той или иной инстанции неофициально, то в таком случае должна какая-то реакция последовать или нет?
Нет. Что значит неофициально? Человек обращается, реакция следует. Учреждение в рамках своей компетенции и в соответствии с законом проверяет эту информацию и оценивает. И публично прозвучавшая информация стала основанием для того, чтобы мы начали официальную проверку. Так что здесь нет никаких противоречий.
На будущее, вот вся эта ситуация, какой урок, может быть, вот можно из нее извлечь, чтобы не было никаких сомнений ни у политических партий, ни у общества в том, что выборы в Латвии происходят прозрачно и без вмешательства? Что мы можем из этого вынести?
Мы в своем заявлении это указали. Общество должно знать, что перед каждыми выборами организуется межинституциональная рабочая группа, перед которой ставятся определенные задачи. Одна из задач – организовать все необходимое, чтобы не было оснований усомниться как в процессе выборов, так и в результатах. Законом установлен порядок, согласно которому, если кто-то становится свидетелем каких-то событий, это сразу же проверяется. Кстати, Верховный суд, мне кажется, на прошлых выборах, рассматривал дело и пришел к выводу, что не было никаких нарушений, позволяющих оспорить результаты выборов. Поэтому мой призыв очень прост. Если у кого-то есть информация о том, что кто-то делал что-то противозаконное, об этом нужно информировать правоохранительные органы. Человек может выбрать, какое именно правоохранительное учреждение он хочет информировать. Согласно закону, это учреждение будет обязано передать эту информацию компетентным органам, которые будут обязаны все это проверить.
И, скажем так, делать это сразу, а не там через 10 лет, как сейчас выясняется, эта вся информация начинает появляться в СМИ, да?
Ну, шейтим спилниги пекрей.
Здесь я с вами полностью согласен. Люди должны это понимать. Когда проходит время, снижается возможность максимально быстро зафиксировать какие-то факты. Чем больше времени проходит, тем меньше эта возможность.
Йо илгак паят лайкс, йо та еспе принципа ари пазут.
Юрий Стуканс, генеральный прокурор, сегодня о программе «Подробности». власть прокомментировала результаты проверки, в результате которой прокуратура не обнаружила попыток повлиять на исход выборов в Сейм в 2014 году. Кроме того, ну, что важно вынести из этого разговора, господин Стуканс подчеркнул, если бы такие попытки оказать какое-то влияние были, то следы бы остались. Технически просто по-другому невозможно.
Не до конца осталось, конечно, понятно вот эта вот вся история с тем, что были поданы через какие-то каналы сигналы, но они, в общем, не были обработаны. Точнее, они были обработаны, но в итоге они не привели к тому, что вот сейчас мы твердо понимаем, что было какое-то расследование или нет. Я этого так для себя не уяснил. Но, с другой стороны, очевидно, что речь, как даже ясно из некоторых сообщений информагентств, шла о довольно секретных ситуациях, когда что-то касалось гостайны. Ну и, вероятно, поэтому мы не можем все детали знать. Важно понимать, что попыток повлиять на выборы 2014 не было. И, в общем, видимо, это невозможно. И это хорошо.
Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич стал гостем Латвийского радио 4 в программе «Домская площадь». Нашему коллеге Роману Шмелеву он ответил на многие вопросы, связанные с безопасностью и с войной России в Украине. И говорили также о том, собственно, как повысить чувство принадлежности русскоязычных к Латвии, а также о будущем общественных СМИ для нацменьшинств. Но, собственно, стоит отметить, что это интервью состоялось ровно вот в тот день, когда год назад Сейм проголосовал за Эдгара Ринкевича как за президента страны.
Да, то есть такой у нас сегодня день, когда мы, в принципе, имеем, хотя вступил он в должность, как он сказал сам, напомнил в интервью позже, но, тем не менее, сегодня формально ровно год с момента, как господин Ринкевич стал президентом Латвии, и это хорошая возможность подвести некоторые итоги его работы.
Давайте сначала послушаем небольшой фрагмент сегодняшнего интервью в программе «Домская площадь», и мы вашему вниманию представляем именно тот фрагмент, который связан с разговором о принадлежности русскоязычного населения к стране, а также о общественных СМИ для нацменьшинств.
Знаете, я думаю, что, во-первых, это все же вопрос выбора для каждого человека. Хочешь ли ты жить в Латвии, хочешь быть частью Латвии, хочешь быть частью этого пространства ценностного, или ты до сих пор смотришь куда-то в прошлое, смотришь на какую-то Российскую империю, как на свою модель. И в тот момент, когда ты сам на этот вопрос ответил, когда ты сам себе дал этот ответ и ясно определил свою позицию до нападения России на Украину, это и есть такой тест, лакмусовая бумажка, есть возможность говорить о том, что мы должны делать вместе по-другому. Я думаю, что никто, какое мнение у него бы не было, не хочет видеть разрушенные латвийские города, войну. Здесь мы все хотим видеть экономику Латвии более развитой, более блестящей. Блестящий результат в этой области, я так дипломатично говорю. Это те вещи, которые нужно каждому из нас начинать с себя. Второе. Да, у нас очень фрагментированное общество, и не только в этом вопросе. И я ездил по Латвии, я сейчас вашим коллегам отвечал на Латвии с Радио Винс. И я сказал, знаете, если бы мне год назад, я не мог бы еще сказать, какова роль президента с одной стороны, руководствоваться идеями и биться какой-то, идти какой-то визии. Сейчас в этой ситуации я смотрю больше на то, что нас объединяет, а не на то, что нас разделяет. Поэтому я очень аккуратен в разных чувствительных вопросах. Но, к сожалению, сейчас разговор у нас идет очень и очень трудно о разных проблемах, не только те, кто говорят по-латышски, граждане Латвии, те, кто не говорит по-латышски, у кого не латышский родной язык, не граждане. Или граждане Латвии с родным русским языком. Это не такая история в виде кампании. Это очень тщательная работа, шаг за шагом, организовывать, способствовать уважительному разговору о ценностях. Но если кто-то продолжит рисовать буквы Z, поддерживать российскую агрессию, это вопрос уголовного закона, это вопрос... Именно такой, потому что это действительно пограничный вопрос в наших отношениях.
Вместе с тем, что делать с проблемой, когда требую уважения к латышскому языку в отношении других языков, которые звучат в Латвии, и их носителей звучит язык ненависти, презрения. Вот как быть с этим?
Я думаю, что, во-первых, если мы говорим, например, в вопросе, который поднялся в последнее время, общественные СМИ, Сейм принял политическое решение о том, что общественные СМИ должны перейти в основном на латышский язык. 8 апреля в Рижском замке я организовал дискуссию. Я думаю, что мы там договорились, мы поняли, что мы не можем оставить общественные СМИ без языков национальных меньшинств. Мы договорились о том, что совет, надзирающий на деятельностью СМИ и ответственная комиссия Сейма разработает новую модель. Потому что что правильно? Правильно, чтобы мы все же политические процессы организовали на государственном языке. И что еще правильно? Чтобы мы обращались к национальным меньшинствам на их языках. Но здесь вопрос не только о русском языке. У нас живут и украинцы, и поляки, и белорусы. И я сейчас осознанно не буду вмешиваться, потому что независимость СМИ важна. Не буду вмешиваться в разработку этой модели. Над ней работает совет по СМИ. Я понимаю, что осенью, как я понял, может быть, я в чем-то ошибся, будет готово предложение, и тогда мы будем дискутировать.
Это был фрагмент интервью президента Латвии Эдгара Ринкевича нашим коллегам в программе «Домская площадь» сегодня утром. Полностью все интервью можете послушать в нашем архиве, а также в YouTube-канале.
Ну а с нами на видеосвязи политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс. Господин Розенвалдс, добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Розенвалдс, ну, очень много хорошего мы слышали о президенте Ринкевиче за последний год. Но как вам кажется, можем ли мы уже сейчас сказать, что ему удалось за этот год стать народным президентом?
Ну, вы знаете, надо определить, что такое народный президент, прежде всего, да. Но если говорить о том, что говорить о стиле общения, да, я думаю, в этом плане господин Ринкевич, он, ну, я бы сказал, преуспел, потому что у него очень симпатичный сам стиль разговора, и он, при том, он открыт дискуссиям, это очень приятно, я думаю, в этом смысле он очень выгодно отличается от своего предшественника, который, ну, читал лекции постоянно, да, но такого, я бы сказал, вот этой близости такой к народу не было. Значит ли это, что Ринкевич всегда будет говорить только то, что народу нравится? И вообще, что такое народ? Это тоже еще сложное, достаточно сложно определимое понятие. Но в любом случае, я думаю, что вот то, что только что прозвучало. Mm-hmm. Мне кажется, это очень важно, потому что, опять же, в отличие от своего предшественника, господин Ринкевич прекрасно понимает, что сама консолидация латвийского общества – это все еще проблема, и очень существенная проблема, еще нерешенная проблема. И в этом смысле приятно то, что он понимает, что надо действовать в рамках, конечно, тех возможностей, которые открываются перед президентом, учитывая нашу, так сказать, специфику нашей политической системы. Но в этом смысле он, я думаю, делает хорошую работу.
Да, вот эта консолидация общества, которую вы сейчас сами упомянули, действительно очень важный, актуальный вопрос. Насколько, на ваш взгляд, вообще президент Латвии, насколько велика его роль в том, чтобы этой консолидации достичь, исходя из его полномочий, и насколько господин Ринкевич может стать тем политиком, который действительно этой консолидации добьется?
Ну, я думаю, что действительно президент, вы совершенно правильно заметили, в рамках тех полномочий, они достаточно ограничены у президента, но мне кажется, очень важно, президент создает атмосферу в какой-то степени, да, то есть это лицо, первое лицо государства, которое постоянно на виду, которое своим выступлением создает определенную атмосферу. В этом смысле, я думаю, ту атмосферу, которую создает господин Ринкевич, она, ну, действительно, это шаги в правильном направлении, и что очень важно в данном случае, я думаю, что он не стесняется и вставать, я бы не назвал это противостояние, ни в коем случае. Но в то же время формулировать мнение, которое различается с мнением партии правящей коалиции. Давайте вот опять же вспомним сейчас, именно в связи с этими дискуссиями по политическим дискуссиям перед выборами в парламент, надо или не надо организовать на русском языке, то, вы знаете, всем поступили совершенно такие скороспелые поправки, которые пытаются приравнять предвыборные дискуссии к агитации. Да? И прискорбно то, как мне кажется, не то, что это дело национальное объединение, от него, собственно, другого и ждать как-то не приходится, да? А вот что это поддержало, причем со всякими оговорками, но тем не менее поддержала новое единство. И вот в этом смысле господин Ринкевич четко заявляет, что это все-таки недопустимо, чтобы мы эти два понятия смешивали между собой, потому что это уничтожает, так сказать, возможности свободной журналистики. Вот это, и можно приводить другие примеры. Мне кажется, в этом смысле он показал себя в течение этого года как достаточно самостоятельная политическая фигура. Конечно, все помнят, что он пришел из нового единства, но, тем не менее, он достаточно успешно и корректно дистанцируется. Вот и приведем еще один пример. Это когда премьер-министр позволил себе такой начальственный окрик, да, но, в общем-то, ее сразу же президент поправил, в этом смысле, я думаю, он тоже себе завоевал в этом плане очки, потому что так поступать политик не должен.
Угу. Спасибо вам огромное, господин Розенвалдс. Юрис Розенвалдс, политолог, профессор Латвийского университета, был с нами на видеосвязи. Благодарим и хороших вам выходных.
Спасибо.
Спасибо вам также.
Спасибо. Я, кстати, хотела бы еще один момент такой выделить. Эдгар Ринкевич, ну просто потрясающе ведет социальные сети. Он как-то в одном интервью, я уже не помню какому изданию, у него как раз спрашивали, вы сами ведете свои социальные сети? Он сказал, что да, я сам это делаю. Потрясающее чувство юмора, какие-то невероятные фотографии, селфи с животными. То есть последняя фотография, вот, которая осталась в памяти, это как он там что-то поджигает где-то, да, в лаборатории.
Да,
как он ведет соцсети, это вообще какой-то отдельный кейс, мне кажется, который вот стоит обсуждать. Я бы с ним вообще на эту тему поговорила, как он все это видит.
Ну да, ну в общем, здесь самое главное даже, может быть, не техническая вот эта вот способность, они у всех разные, а то, что ему реально важно сделать это так, чтобы люди как-то, ну, ее имидж в глазах людей для него играет большое значение, и это действительно очень здорово отличает его от его предшественника. Будем уж тут откровенны.
Ну что ж, идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Важное развитие конфликта, войны в Украине. Союзники Украины, в первую очередь Соединенные Штаты и Германия, наконец дали разрешение на то, чтобы Украина могла использовать передаваемое ей оружие для нанесения ударов по территории России. Пока это речь только об ограниченной территории. Это часть, которая примыкает непосредственно к Харьковской области, за которой сейчас идет большое сражение. Ну и, в общем, связано это, конечно, с тем, что, начиная с начала мая, Россия очень интенсифицировала свои усилия на этом участке фронта. Несколько населенных пунктов просто стерто практически полностью с лица земли. И под большой угрозой находится Харьков, город, который до войны, где жило почти 1,5 миллиона человек. Теперь мы знаем, что Украина сможет использовать, по крайней мере, те снаряды и ракеты, которые летят на расстояние до 70 километров. Речь не идет о высокоточных ракетах «Атакамс», которые Украина стала получать всего около месяца тому назад. О том, что меняется на поле боя для Киева, нам сегодня рассказал украинский политолог Олег Лисный.
Знаете, вот недавно наш президент давал интервью одному из зарубежных СМИ. Он говорил, что решение Запада в большинстве своем опаздывает на год. Mm-hmm. Это решение опоздало, мне кажется, еще на больший период, но слава богу, что оно есть. Конечно, мы это восприняли позитивно, потому что это о справедливой защите от агрессора. Это по мне, как я не являюсь военным экспертом, но это априори должно было быть с самого первого дня. Потому что моя логика следующая. Когда оружие пересекает границу Украины и попадает в руки военных украинской армии, оно становится автоматически украинским оружием. И оно используется исключительно украинцами. Но для этого нужно было много крови, много разрушенных городов, в том числе и харьковский кейс, который просто кровавой такой раной на теле Украины сейчас. Слава богу, что эту рану заметили. И если я не ошибаюсь, вот это вот разрешение пока касается вот этого направления. То есть когда это защита в первую очередь на харьковском направлении, да, потому что там логика очень простая, что войска накапливаются безнаказанно российские, а потом выдвигаются на нашу территорию, и тогда происходят разные проблемные моменты на линии фронта и уже на нашей территории. Поэтому это решение, как по мне, запоздалое, не пока что неоднозначно, я имею в виду в плане в том, что пока что идет речь о каком-то небольшом расстоянии на территорию России. Но я думаю, логика войны продиктует нашим партнерам правильное решение и в будущем, что мы должны будем получить разрешение и наносить удары и вглубь России по военным объектам. Потому что по гражданским мы не наносим. Мы не Россия. И вот когда в Германии звучит такая фраза, она меня просто как украинца очень покоробила, мягко говоря, когда немецкие политики, которые против того, чтобы Германия тоже разрешала такое делать, да, они говорят, ну мы же не, мы можем, может так случиться, что будут РЭБы российские гасить эти ракеты, да, и они упадут и убьют гражданских. Господа, а сейчас что происходит в Украине? Каждый божий день, сегодня, в том числе и по Киеву, спасибо нашим защитникам неба, да, что без жертв в столице, но в Харькове опять жертвы, и это же гражданские. Чем гражданские Украины отличаются от граждан тех же России или другой страны? Чем они отличаются, чем они хуже? То есть тех, как бы, ну, это боязно, потому что Путин может отреагировать. А к этим мы уже привыкли. Это неправильный подход. Поэтому это решение, опять же таки подчеркну, оно позитивное, но оно вот как в советских песнях со слезами на глазах воспринимается. Mm-hmm. Потому что уже очень много жертв уже принесла страна, имею в виду Украина, для того, чтобы наши партнеры начали более реалистично смотреть на то, что происходит с нами и на эту войну. Mm-hmm.
Да, известно, что эти разрешения использовать это оружие сейчас, по крайней мере, дано только на Харьковскую область. В этой связи, как комментируют это военные специалисты, что вообще изменится в ближайшее время в силу того, что это решение дано? Ожидаем ли мы каких-то перемен там на фронте и вообще, может быть, как-то значимо улучшится ситуация в самом Харькове?
Ну, чтобы улучшилась ситуация в Харькове, нужно, чтобы Харьков был закрыт с неба. То есть, чтобы не прилетали туда вот эти просто треклятые управляемые и неуправляемые КАБы, или как они там называются, да, которые просто, ну, просто стирают с лица земли дома, учреждения, все что угодно, причем они летят рандомно. Вот, я думаю, что если это разрешение будет в пакете, а сейчас объясню, что для меня пакет, то есть разрешение и необходимое количество вооружения, которое необходимо для решения или для соответствия этому разрешению, так скажу, да? Когда это будет в комплексе, тогда я думаю, что оно, я уверен, что оно отразится на поле боя. Но опять же таки, у меня, как опять же, я могу ошибаться, но есть сумское направление, это тоже рядом, и там тоже накапливаются войска. Разрешение это и туда относятся, или только Харьковская область? Или мы будем тушить пожары, когда они уже загорятся, да? Это же тоже на границе находится с Украиной, это моя родина, вот, Сумщина. Поэтому, ну, там тоже может произойти такой же прорыв или хотя бы попытка прорыва. Поэтому, может быть, корректно будет, было бы дать разрешение на этот участок, хотя бы на север Украины. Да? С другой стороны, я допускаю, потому что в прессе тоже такая вот формулировка была, которая мне очень нравится, секретное разрешение. То есть не публичное. Я всегда, не знаю, о вас в эфире говорил или нет, но в украинском медиа я повторял, что, скорее всего, сначала будет неформальное разрешение, потом формальное. Но сейчас получился какой-то гибридный вариант. Как бы есть и официальное разрешение. И я очень надеюсь, что есть какое-то неофициальное, которое будет эффективным в плане защиты наших территорий, чтобы не допустить новых прорывов. Потому что вот логика процесса, она требует именно таких действий. Превентивность, потому что в Харькове это уже не превентивность. Это уже как бы реакция на то, что уже произошло. А на Сумщине стоят и накапливаются войска. Да, их не так много, как бы хотелось россиянам, но все равно они могут попробовать прорвать границу и пойти куда-нибудь вглубь области. Этого
Олег Лисный, украинский политолог, прокомментировал для нас разрешение западных стран некоторых Украине бить их оружием по целям в России. Ну, а мы переходим к следующей теме.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Сегодня Даугавпилс начинает праздновать достаточно масштабно, судя по программе, свой 749-й день рождения. И с нами сейчас на видеосвязи Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио. Сергей, приветствуем тебя.
Привет.
Елена, Женя, да, добрый вечер.
Ну, рассказывай, у вас, потому что я смотрю на программу, и тут даже, ну, невозможно все это, на самом деле, перечислить, потому что очень много всего на протяжении целых 3 дней. Будете праздновать все 3 дня, да?
Да, вот уже сегодня первый день, такой старт празднования, который продлится завтра и послезавтра, то есть, ну, пятница, суббота, воскресенье. И действительно, программа очень плотная, даже при всем желании, ну, физически нереально посетить все мероприятия. Наверное, каждый выбирает для себя по вкусам, по интересам, по возможностям, да и по времени, на что он сходит. Я бы, наверное, обозначил такие основные мероприятия, на которые можно сделать акценты. Так, к примеру, ну, сейчас вот я нахожусь в Дубровинском парке, центр города. Здесь одна из сцен, которых в общей сложности 4 развернули по всему городу. Сейчас выступают здесь местные коллективы. А на площади Венебас, это совсем уж центр города, уже смонтирована основная главная сцена, где уже сегодня в 19:00 начнет выступать группа «Ракс ту Раксты», а потом уже в 9:00 в 21:00 группа «Дагамба», то есть тут большие концерты. Ну, а центральные мероприятия пройдут в субботу по традиции. Это, как всегда, ярмарки, выставки, какие-то выступления, опять же, местных коллективов, приглашенных из Латгалии. Ну, тут я отмечу, что в 13:00 это начало шествия, это такое же традиционное мероприятие по улице Ригас. После него с 2:00 до 3:00 пройдет такой концерт открытия. Ну, а главными событиями, ну, наверное, так можно оценочно назвать, это, опять же, вечерние концерты, где сначала 19:30 нас ждут «Белые небеса», простите, сначала группа «А Европа», а уже затем 21:30 выступление украинской певицы Светланы Лободы, а завершатся вот эти субботние празднования вечерним фейерверком на набережной Даугавы. Ну, а воскресенье – это традиционно день крепости, все основные мероприятия пройдут там, хотя в городе, в центре тоже не без этого. Ну и отдельно можно отметить еще Олимпийский центр, где в воскресенье пройдет фестиваль спорта и молодежи. Для тех, кто хочет, ну, как-то, как минимум, подвигаться, увидеть какие-то активности, то это добро пожаловать в эту сторону. Но если вкратце, то вот так пройдут эти 3 дня, но это очень такая узкая выжимка.
Да, но подробнее, я так понимаю, на сайте Даугавпилсской думы все это можно найти, ознакомиться. Всех вы ждете в гости. А зато, Сергей, я сейчас тебя только что раскусила. Когда ты хотел сказать, что будет концерт о Европе, ты сказал «Белые небеса», я теперь знаю, какая твоя любимая песня.
Это, скорее всего, тест на возраст.
Да-да-да. Сергей, спасибо огромное. Ну, всех зовем в Даугавпилс к Сергею Кузнецову.
Да, он все про песни все всем расскажет и про возраст протестирует. Сергей Кузнецов, корреспондент Волгоградской студии Латвийского радио.
Изучайте программу, выбирайте, что нравится, приезжайте на день, на два или на все три, еще успеете. Да. Хорошего вечера.
Спасибо тебе тоже. Классных пока. Праздников. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио. Белые небеса.
Белые небеса.
Идем дальше.
Подробности. Прямо сейчас.
Пришла очередь нашей регулярной рубрики. Это предвыборный проект, интервью с лидерами списков перед выборами в Европарламент. Лидерам всех списков, которые баллотируются, мы задали 10 одинаковых вопросов. И на то, чтобы ответить на эти вопросы, у них было ровно 10 минут.
Сегодня у нас очередь списка номер 12. Это Суверена Авара и ее лидер Юлия Степаненко.
Klausies, domā, balso. 8. jūnijas Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Вслед очередному евродепутату нередко говорят: «Поехал в Брюссель ради высокой зарплаты». Зачем едете в Брюссель лично вы?
За 20 лет, пока Латвия была представлена в Евросоюзе, представители работали из рук вон плохо. Мы не видели, чтобы конкретные интересы жителей Латвии, конкретно жителей Латвии, потому что мы хотим стать их лоббистами, конкретно людей, которые живут в Риге, в городах, в селах. Представители Латвии никаким образом не отличились, не защищали интересы латвийских жителей и пропадали там на 5 лет, появляясь на следующие выборы. Предвыборный период. Мы, партия «Суверенная власть», уже работая в парламенте и имея очень тесную связь с жителями, уже доказали то, что мы всегда отвечаем на вопросы, всегда помогаем людям, когда они к нам обращаются, и можем объяснить каждое наше действие, каждое наше голосование, каждое наше предложение. Также мы именно и планируем работать в Европарламенте.
Часто можно услышать упрек, например, от крестьян, что в Латвии требования Евросоюза ставятся выше национальных интересов. Как действовать, когда европейские нормы входят в противоречие с национальными интересами? И можете ли вы привести пример, когда Латвии удалось отстоять свои интересы в такой ситуации?
Да, мы поддерживаем крестьян, особое внимание уделяя на малое и среднее хозяйство. Конкретный пример я могу сказать со своей практики. Мы когда работали в Сейме, в Комиссии по делам Европы, было предложение по automašīnapdrošināšanu, то есть страховка машин, страхование автомобилей, которые находятся в гараже. Был прецедент, когда на одного фермера наехал его неприпаркованный трактор, и поэтому из-за этого, значит, теперь все транспортные средства должны были бы быть застрахованы, даже если они стоят в гараже, даже если они всю зиму стоят в гараже. И я подняла этот вопрос за минуту перед голосованием на комиссии, и мне удалось убедить моих коллег, которые вот тогда еще работали в Сейме, что Латвия должна подать возражение, потому что Латвия имеет сезональный характер, также не только работ сельскохозяйственных, но также, ну и, скажем, есть некоторые транспортные средства, которые мы не выгоняем на улицу зимой, там маленькие какие-то «Жигули» старенькие у дедушки или мотоциклы. И нам удалось это все поменять, то есть вот благодаря тому, что вот это предложение пришло до Сейма. Я не знаю, что делали наши коллеги в Европарламенте, влияли ли они на этот вопрос. Судя по всему, нет. То есть получается, что нам удалось интересы Латвии отстоять в этом вопросе.
Многие предприниматели жалуются на слишком жесткое регулирование и бюрократизм в Евросоюзе, который тормозит развитие экономики сообщества. Что вы предложите с этим делать?
Да, в нашей программе как раз есть пункт по борьбе с излишней бюрократией. Мы, вот как конкретный пример, можем сказать, что мы поддерживаем крестьян, которые совершенно не понимают, зачем нужно фотографировать каждый свой шаг, зачем нужно документировать свои поля. И вот это недоверие, которое мы видим со стороны бюрократических образований, оно должно быть искоренено. Потому что представление о том, что каждый предприниматель заведомо уже имеет какое-то, не знаю, преступное намерение что-то где-то недоплатить или как-то где-то что-то смухлевать, оно должно быть искоренено. Мы должны относиться к предпринимателям, крестьянам с доверием и с благодарностью, потому что они платят налоги, за счет которых живет вообще Евросоюз.
Еврокомиссия обнародовала масштабную стратегию восстановления оборонной промышленности. В какой срок и за счет чего, на ваш взгляд, Европа будет готова самостоятельно противостоять агрессии извне?
Наше предложение, это дипломатия. Мы считаем, что, разумеется, можно зайти в гонку вооружений до бесконечности, и это все можно вообще, не останавливать долго. Но мы считаем, что пока... Каждый день гибнут люди, каждый день гибнут украинцы, каждый день гибнут также и русские. Нет места для каких-то мыслей о том, что нужно продолжать войну. Мы считаем, что пока вот есть напряжение между Россией и Украиной, мягко говоря, напряжение, нужно работать над тем, чтобы прекратить войну и чтобы, опять же, обезопасить наш регион. И я считаю, что это возможно сделать только дипломатией, только переговорами с Россией, между Россией и Украиной. Мы знаем, что рано или поздно это все переговоры начнутся, и мы тоже готовы помогать в этом, как политики.
Россия в обход санкций по-прежнему получает технологии и сырье, которые помогают ей вести войну. Что должен сделать Европарламент, чтобы прекратить это?
Опять же, Россия продолжает войну, потому что никто не заставил обе стороны обратиться к дипломатии. Я думаю, что надо начинать именно с обратной стороны. Да, мы видим двуличие наших политиков, которые с одной стороны ходят с украинскими флагами, говорят, что они осуждают Россию, но с другой стороны они, как мы видим, как потом оказалось, получают с этого какую-то даже свою прибыль. Это, конечно же, недопустимо, и я считаю, что пока... Есть какие-то олигархи также в нашей стране, которые имеют какой-то навар от этой войны. Она, к сожалению, будет продолжаться. Поэтому в наших интересах это дипломатия, дипломатические разговоры между двумя сторонами, наша помощь в этом деле, чтобы не было больше войны, чтобы не было олигархов, которые на этой войне варятся.
Есть мнение, что далеко не все европейские ценности подходят Латвии. Должна ли Латвия разделять все европейские ценности или от каких-то можно дистанцироваться?
Ну, трудно сказать, что имелось в виду под ценностями. Европейские ценности мы понимаем как ценности, которые были, когда Европейский Союз создавался. Это мир, это демократия, это социальные гарантии, в том числе уважение к правам человека. А сейчас многие из нас, скорее всего, понимают такое ироничное выражение европейской ценности. Это вот ЛГБТ-идеология, которая, ну, в Латвии тоже не обошла стороной. Мы, партия «Суверенная власть», считаем, что Латвия должна придерживаться традиционных ценностей. Это как раз мы и собираемся нести в Европарламент, потому что наши коллеги по идеологии, Европейская партия христианских ценностей, European Christian Political Movement, защищает именно традиционную семью и традиционные ценности. Демография не может процветать без традиционных ценностей, без поддержки семьи.
В Совете Европы раскритиковали Латвию за несоблюдение Конвенции по защите прав нацменьшинств. Однако латвийское правительство с этой критикой не согласно. Надо ли Латвии отозвать свою подпись под этой и другими конвенциями, если они для нас утратили актуальность?
Да, в Латвии действительно происходят очень неприятные вещи относительно русского языка, относительно русскоязычных. Отзывать подпись не надо, надо как раз наоборот работать над тем, чтобы мы смогли эту конвенцию соблюдать. Это самый главный принцип. И на самом деле мы, как партия, которая выступает за то, чтобы между людьми всегда был мир и согласие, между латышами, между русскими, между украинцами, белорусами и так далее, которые живут в нашей замечательной стране, мы выступаем за то, чтобы не было, вот, скажем так, такой ненависти, которая актуализировалась последние месяцы. К сожалению, политики этому способствуют.
Осталось 3 вопроса и 2 минуты 20 секунд. В Европарламенте часто обсуждают «зеленый курс». Однако скептики указывают на то, что для решения проблем планетарного масштаба требуется участие всех крупных стран мира, а не только Евросоюза. Насколько реальны цели политики «зеленого курса» в ЕС и Латвии?
На наш взгляд, зеленый курс больше похож на идеологию, чем на какую-то стратегию. Мы видим, как заполоняют латвийскую территорию организации, скажем так, фирмы, которые хотят построить ветряки. Мы видим, как игнорируется мнение местных жителей на опросах, как на самом деле не могут чиновники и предприниматели, которые заходят с ветряками, объяснить, какая будет польза Латвии от этого. Вот это, скажем так, один из моментов зеленого курса, который мы сейчас видим, который нам открылся. Мы выступаем за то, чтобы латвийская природа была сохранена, за то, чтобы наши ресурсы были разумно распределены, без, скажем так, без идеологических последствий зеленого курса.
Евросоюз долгое время проводил политику открытых дверей для беженцев. Но теперь во многих странах сообщества стремятся ограничить число мигрантов. Какой должна быть миграционная политика, чтобы она была выгодной для стран ЕС и не вызывала обеспокоенность коренного населения?
Страны ЕС должны решать вопросы демографии поддержкой своих семей, а не приглашением других, скажем, народов, других жителей из третьих стран и близлежащих стран. Мы против миграционного пакта, мы выступали также и в Сейме против этого документа, поэтому мы считаем, что в первую очередь вымирающая Европа должна обратить внимание сама на своих жителей.
Жители Латвии часто признаются, что не знают, чем занят Европарламент. Как вы планируете держать избирателей в курсе вашей работы?
Уже сейчас, каждую среду и каждый четверг, мы проводим прямые эфиры на Фейсбуке и на Ютубе на русском языке в среду и на латышском языке в четверг. Мы в течение часа рассказываем об актуальных вопросах в политике Латвии, отвечаем на вопросы, которые нам присылают на Фейсбуке, и также призываем к действию наших читателей и зрителей. Например, собираем подписи, например, рассказываем, когда можно подать какое-то возражение против документа, который создается в кабинете министров. Эта традиция возникла еще с тех времен, когда я, будучи депутатом Сейма, каждый четверг после заседания Сейма рассказывала моим зрителям о том, что же мы делали в Сейме и какие законы принимали. Поэтому, следуя такой же традиции, мы будем информировать наших зрителей, наших слушателей о том, что происходит в стенах Европарламента. Спасибо.
Это была лидер списка номер 12 Суверена Авара Юлия Степаненко. Ну что ж, а мы на этом прощаемся. Программу провели Юлиана Шкагала и Евгений Антонов, звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных и до понедельника.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.